Доброе утро всем зрителям «Живого гвоздя». Вторник, 11 утра в Москве. И, как всегда, в это время программа «Молчание» в прямом эфире. Я Евгения Большакова и финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Доброе утро, Андрей Андреевич.
Жень, доброе утро всем. Я сегодня немножко таким голосом буду говорить, потому что у нас тут в Лондоне какой-то опять вирус пришел ко всем гостям. Но постараюсь сделать это более-менее разборчиво. Спасибо вам за то, что слушаете. Я хочу напомнить, что мы неделю назад закончили говорить про Кипр. Просто чтобы двинуться дальше в наших разговорах, мне хочется немножко подвести итоги наших предыдущих передач. Их было много. Мы говорили про, я посчитал, 5 крупных регионов. Да, про Палестину, про Аравийский полуостров, про Индостан, про Индокитай и, наконец, про Кипр. И хотя все эти места, они как бы очень разные, да, и разные истории, и разные начала, в разное время начиналась эта история, по-разному она происходила, как бы, да, каждый рассказ был, наверное, по-своему интересен, раз вы до сих пор еще слушаете эту передачу. Но при этом у этих 5 регионов есть очень много общего, очень много экономических и политических закономерностей на этих регионах можно проследить. И перед тем, как мы поговорим некоторое количество передач про регионы абсолютно другие, которые развивались так, как будто просто на другой планете находились, сегодня мы начнем говорить об одном из таких регионов. Я хочу все-таки немножко поговорить о общих свойствах тех территорий, чтобы потом мы с вами могли сравнивать, почему в других местах все пошло не так, а по-другому. Давайте попробуем немножко. Да? Вот смотрите, Палестина, Аравия рядом, Индокитай, Кипр – это территории в транзитной позиции исторически. Через них шли торговые пути. Индостан – территория, наоборот, конечная, да? Территория почти изолированная. Там торговые пути, если и доходили, то доходили только туда и не дальше. Да? Или исходили оттуда и шли дальше на восток. То есть как бы совершенно экономически другая изначальная позиция, при этом примерно одинаковая история развития. То есть в какой-то момент там возникает достаточно хорошо развитая цивилизация, а потом она по той или иной причине начинает отставать. В конечном итоге территория на долгое время приобретает характер догоняющего развития и проигрывает в конкуренции и становится частью сферы влияния других крупных экономических систем. То есть то, что... Но примитивно говоря, редуцируя понятие, колонизируется, так или иначе. Почему это происходит? Скорее всего, одним из крупнейших объяснений этой ситуации во всех этих регионах является изменение климата. То есть это не как мы привыкли учиться в школе, да, истории, как истории царей и героев. Да, это не связано с тем, что кто-то что-то сделал конкретно из людей. Это связано с большими глобальными там, географическими явлениями или реже. Это связано с тем, что происходит с соседями. Причем, наверное, если мы с вами будем говорить, скажем, про северо-западный Индостан, то очень легко говорить о том, что развитие северо-западного Индостана было сильно связано с нашествиями Запада, да, и сперва персидскими, потом македонскими, греческими, потом исламскими и так далее. Но если мы будем прослеживать, что происходило вокруг этих нашествий, мы все время будем видеть, что все начиналось с изменения климата, с того, что местная территория плохо приспосабливалась, экономика местной территории плохо приспосабливалась к тому процессу, который шел. И это было, и следствием этого была открытость, то, что англичане называют vulnerability к нашествию. И одним из следствий, в том числе и климатической ситуации, и географической ситуации, являлось часто сохранение раздробленности, дисконсолидация, да, отсутствие происходящей вовремя консолидации на этих территориях, которые позволяли бы создавать из разрозненных мелких таких племенных, то, что называется chiefdoms, да, мелких племен, создавать некоторую центральную единую систему, которая была бы более эффективна. Это происходит иногда из-за очень простых особенностей, там, например, гористости местности. Да, как во Вьетнаме, например. Да, во Вьетнаме раздробленность сохранялась очень долго, просто потому что там, ну, грубо говоря, между деревнями не так просто иногда бывает пройти. Кстати, интересный пример этого – это Океания. Да, мы об Океании обязательно поговорим как-нибудь, да, когда дойдет время. Океания – это такая маленькая… разрозненно, которые между собой мало взаимодействовали. Да? И то же самое происходило и вот на тех территориях, о которых мы говорили. Либо пустыни, либо горы, либо джунгли. Да? Что-то мешало этому объединению. Про Индостан, Индию, помните, мы говорили про ландшафт, да? Который, если он не изрезан горами, то он изрезан джунглями и реками. Да? И это тоже мешало объединению. И поэтому период такой, так сказать, условной крито-микенской культуры, да, период городов-государств, полисов, в Индии очень сильно задержался и не дал возможности в свое время развиться более серьезный регион. Вот. Все эти пять регионов заселялись волнами. Ну, мы с вами обсуждали период там, примерно с 50 тысяч лет до нашей эры, да, что забавно поговорить, но мало влияет, конечно, на современную культуру. Вот. Но тот факт, что там происходила смена культур, и это характерно, вообще говоря, почти для всех регионов мира, но стабилизация культуры очень важна для экономического развития, как оказывается. А особенно проблемными являются регионы, где происходит вместо стабилизации одной культуры происходит постоянная борьба двух каких-то крупных, мощных культур. Эта ситуация индуистско-мусульманская в Индии очень сильно повлияла на развитие Индии, сильно затормозила. Индийско-китайское влияние в Индостане сделало то же самое. С Палестиной было ровно то же самое. И с Аравией, кстати говоря, было то же самое. Да? И на Кипре было то же самое. Да? То есть вот такое, казалось бы, такая культурная демократия, да, на самом деле очень сильно влияет в лучшую сторону на экономику. В конечном итоге это отставание, на самом деле, про которое можно долго говорить, оно связано и с особенностями сельского хозяйства, в частности, и с особенностями возможностей добычи ресурсов. Мы вот сегодня, если успеем, конечно, мы начнем говорить про новую страну, будем говорить про особенности добычи ресурсов там, в разные периоды жизни этой страны. Но вот все это сильно влияет на регионы. Все регионы, о которых мы говорили, становятся колониями или сателлитами европейских стран. И если вы обратили внимание, вопреки тому, что писали в учебниках советских, и как это ни странно, сейчас часто пишут в учебниках не советских, все эти регионы получают очень большой стимул экономического развития, когда становятся колониями. То есть, грубо говоря, простому жителю этой территории, среднему простому жителю этой территории от колонизации становится жить лучше, а не хуже. И достаточно быстро, и достаточно сильно становится жить лучше. И в этом смысле деколонизация и национально-освободительное движение и стремление освободиться было делом элит, которые были недовольны тем, как местные экономические ресурсы делятся с колонизаторами, а отнюдь не простых граждан, отнюдь не народов этих стран, которые от колонизации жили намного лучше, и как потом оказалось, я думаю, что вы все это смогли в этом убедиться наглядно и посмотреть, пока я рассказывал про эти страны, а Женя мне помогала, что после деколонизации практически все территории стали жить хуже с точки зрения простого населения. И до сих пор многие из этих территорий испытывают на себе последствия именно деколонизации, а не колонизации. И проблемы у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то они практически нивелированы, у кого-то они, как в Пакистане, например, крайне серьезные экономически, но все эти проблемы созданы деколонизацией и ее последствиями, а отнюдь не колониальным периодом, хотя Основу для этих проблем заложил, безусловно, колониальный период. И эта основа называется ресурсной моделью развития. Когда пришли европейцы, когда колонии организовались, то колонии рассматривались в основном как источник ресурсов. И вообще сейчас, если говорить про терминологию, если говорить, обсуждать, что ученые говорят сейчас про терминологические конструкции вокруг экономики, да, то термин колонизация сейчас, конечно, понимается не так, как он понимался в, там, скажем, сталинско-хрущевских учебниках. Он понимается не как вооруженный захват территории и установление своего полицейского порядка, он понимается как формирование отношений между двумя территориями, при которых одна из территорий, создавая продукты высокой добавленной стоимости, использует вторую как источник продуктов низкой добавленной стоимости. И в этом смысле, когда мы говорим про Россию, например, да, и про опасность колонизации, да, очень любят там всякие изборские клубы, валдайские там, и так далее, говорить про опасность колонизации России Западом, в реальности колонизация России Западом состоялась по полной программе уже давно. И Россия с этой точки зрения, с точки зрения такого определения, безусловно, является колонией, потому что производит в большом объеме товары низкой добавленной стоимости. И это, конечно, экономическая проблема. И мы видим, например, в тех пяти регионов, как эта проблема транслируется потом в сложность в развитии самого региона. Впрочем, если мы, скажем, сравним Китай и Вьетнам, да, вот, так сказать, Вьетнам – бывшая колония, Китай можно считать в каком-то смысле бывшей колонией, да, а в каком-то смысле и Вьетнам, и Китай можно продолжать считать колониями сейчас, как я говорю, с точки зрения продуктов низкой добавленной стоимости. Да, то и та, и другая страна, они в рамках этой модели упираются в экономический потолок. Вьетнам, я думаю, достаточно скоро, в пределах там, 10-15 лет, догонит Китай по ВВП на человека. И дальше всего. Дальше мы сейчас видим, что происходит в Китае. Да, как это все бьется в этот стеклянный потолок, рост тормозится. Именно потому, что остается эта ресурсная модель, она очень живучая, она очень устойчивая. Даже когда прошла тотальная деколонизация, фактически выйти из этой модели очень сложно, из этого цикла. И посмотрите, да, мы очень часто говорим о том, что Китай собрал огромные денежные ресурсы, у него сколько-то там 3 с лишним триллиона долларов своих резервов. Это кажется, на первый взгляд, ростом богатства территории и никак не соответствует логике колонизации. Да? А с другой стороны, подумайте, что такое 3 триллиона резервов. Это означает, что Китай кредитовал остальной мир на 3 триллиона долларов фактически, не используя их для себя. То есть фактически из Китая забрали на 3 триллиона долларов добавленной стоимости, дав взамен некоторую теоретическую возможность их потратить, а Китай не видит этой возможности. Китай их не тратит, иначе он их, конечно, потратил, увидел эту возможность. Вот. И на это можно смотреть с этой стороны. Да? То есть колонизация и ресурсная модель продолжают работать в этом смысле и будут работать и дальше. Потому что Китай, конечно, сейчас пытается перейти к созданию тех продуктов высокой добавленной стоимости, которые там, 30-50 лет назад создавали западные страны. Но западные страны переходят к следующему уровню продуктов в этой ситуации. Прошу прощения. Они, вы видите, создают уже там искусственные интеллекты, системы маркетинга, социальные сети и так далее. Да? То есть в этой гонке метрополии и колонии двигаются параллельно. И пока колония создает у себя те продукты, которые были вчера продуктами высокой добавленной стоимости, метрополии создают новый уровень продуктов, которые теперь становятся продуктами высокой добавленной стоимости, резко снижая добавленную стоимость у новых продуктов колоний и старых продуктов метрополии. Да, эта игра пока продолжается, она какое-то время будет продолжаться. И сказать, какое время, я не могу. Да, и, наверное, никто из вас тоже не сможет. Мы, как сказать, любит говорить Алексей Алексеевич, мы будем посмотреть, да, надеюсь. Вот. Но тем не менее, к чему я все это говорю? Потому что ситуация в этих отношениях и последствия колониальных отношений, они значительно глубже и значительно сложнее, чем их часто представляют. И не обязательно, оставаться колонией, только если в тебе стоит чужая армия. Да, ты отлично можешь оставаться колонией и без этого, а просто экономическая модель будет так работать. Вот. Что еще интересно для этих территорий? В результате колонизации, причем именно в результате колонизации, и это проблема колонизации, развиваются и обостряются межэтнические и межнациональные конфликты. На всех пяти территориях, вы это видели, мы говорили с вами, что практически везде прошли свои, так сказать, и националистические движения, и фашистского типа движения. И связано это не с специфическими особенностями национальными, а связано это с, опять же, конструкцией экономического развития, при которой нехватка ресурсов для местных элит требует какой-то дифференциации для того, чтобы обеспечивать себе возможность эти ресурсы получать. А страны, метрополии, как опять же на примере Кипра хорошо было видно, но и в других случаях хорошо видно, они поддерживали это разделение в каком-то смысле по принципу «разделяя власть», да, еще древнеримского. Им требовалась внутренняя конкуренция для того, чтобы избегать внешней конкуренции этих территорий. А сама деколонизация в конечном итоге, конечно, происходит в основном за счет того, что эффективность колониальной модели, включающей в себя содержание гарнизонов на территории колоний, редко падает. Гарнизоны дорогими становятся. Да? И оказывается, что колониальная модель вполне может существовать без всяких гарнизонов. И, собственно, зачем держать гарнизон, если можно этого не делать, а ситуация будет более-менее сохраняться с точки зрения экономики. И Атлантический пакт, он ровно об этом. Да? Он, конечно, о доминировании Соединенных Штатов Америки, он, конечно, о разделе с рынков и сфер влияния, но в том числе он и об этом. О том, что не надо делать экономически бессмысленных вещей ради поддержания политического реноме. Экономика все-таки рулит. Да? И национально-освободительное движение в этой ситуации играет значительно меньшую роль, чем эта самая экономика. Хотя, конечно, принято праздновать дни национально-освободительных движений и чествовать героев национально-освободительных движений, но в сущности они приходят тогда, когда деколонизация случается по совершенно другим причинам, а все национально-освободительные движения и герои национально-освободительных движений, которые пытались идти поперек экономической повестки, экономической ситуации, они все, в общем, проигрывали свои войны. И они, конечно, остались в памяти героями, но при этом ничего не изменили. В принципе, что еще важно, наверное, заметить, это очень цинично, но это очень точно. Три идеологических базы национально-освободительных движений во всех регионах, о которых мы говорили, это ультранационализм, фашизм и коммунизм. Почему? Совсем не потому, что национально-освободительные движения такие плохие, а просто потому, что эти движения были противовесом западному мейнстриму. Да, помните, когда мы говорили про ту же Камбоджу, например, про Вьетнам, про Индию, про Палестину, да, в том числе? Откуда убралась аффилиация, в том числе с фашистскими режимами? Просто от того, что нужно было что-то противопоставить условным западным демократиям, как метрополиям. И в идеологическом плане противопоставить им консервативный либерализм было невозможно, потому что консервативный либерализм – это была ровно их идеология. Да? И в этом смысле те регионы, о которых мы говорили, они не исключение, и не надо их маргинализировать, да? Говоря, что вот там, так сказать, в далеких колониях какие-то не очень похожие на нас люди использовали это движение в своих целях. Да? Посмотрите Грецию. Мы немножко с вами затрагивали Грецию, как регион, говоря о Кипре. То есть там происходило ровно то же самое. Именно через националистические фашистские движения, и как это ни парадоксально звучит, в борьбе с коммунистическими движениями развивалась независимость этих территорий. В этом нет ничего хорошего. Я совершенно не хочу в этом смысле вот как-то оправдывать ни национализм, ни фашизм, ни коммунизм. Да, но во многом надо понимать, что расцвет этих движений был связан с догоняющим развитием территорий. Германия была в состоянии догоняющего развития, да? Италия была в состоянии догоняющего развития. Вот. С достаточно жестким противостоянием экономической модели колонии и метрополий. И вообще, когда мы говорим про корни этих движений, национализма, фашизма и коммунизма, В принципе, это примерно одинаковое движение. Там есть нюансы, безусловно, да, но по сути это движение ресентимента. И ресентимент начинается с экономики. Эти движения свойственны экономикам с догоняющим развитием, а экономикам с низкой добавленной стоимостью. Поэтому, когда мы сейчас смотрим на то, что происходит в России, тут вообще нечему удивляться. Удивляться надо тому, что за 30 лет никто не сообразил, что страна без продукции с высокой добавленной стоимостью либо должна интегрироваться в общую экономическую цепочку полностью, да, и стать настолько зависимой от глобальной западной экономической цепочки, что ее политическая система становится стабильной от этого. Либо она все равно будет сваливаться в одну из этих трех, в один из этих трех вариантов поведения. Да, потому что нет никакой другой идеологической альтернативы, которую элита могла бы противопоставить. При этом национальные лидеры этих движений, они все время вырастают при помощи колонизаторов. Посмотрите, да, от Палестины до Вьетнама все национальные лидеры, которые потом будут исповедовать антизападные и, вообще говоря, антилиберальные течения, все тщательно выбирались, пестовались, готовились к Западу. Да, до таких экстремальных вариантов, как Усама бен Ладен. Да. И в какой-то момент Запад с ними очень дружит, и в какой-то момент Запад в них видит тех лидеров, которые могут с ними активно взаимодействовать. И в какой-то момент эти лидеры совершенно становятся не готовы с метрополиями делить ресурсы своей власти и становятся их врагами. Вообще происходит в 100% случаев, и западные страны, тем не менее, в 100% случаев продолжают делать одно и то же. А дальше во всех пяти территориях и на самом деле значительно шире в мире лидерами этих территорий становятся самые большие радикалы, которые готовы идти дальше всех. Ну, каким-то территориям везет, и самыми большими радикалами оказываются люди сравнительно умеренные, как в Индии. Каким-то территориям не везет, и это оказываются люди абсолютно отмороженные, как в Камбодже. Или в Германии 30-х годов. Да? Но тем не менее, происходит ровно одно и то же. Они оттесняют умеренных, разумных, миролюбивых политиков, оттесняют стремящихся к консенсусу, стремящихся к насилию, оттесняют стремящихся к миру. И практически все страны, Израиль, наверное, исключение в этом смысле, но исключение в каком-то смысле подтверждающее правило. Да, потому что израильский феномен связан с тем, что европейская, еврейская нация, да, так называемая ашкеназия, она в силу ряда причин, которые все мы с вами хорошо знаем, да, в силу ее внутренней изоляции, дискриминации в Европе, она была институционализирована задолго до того, как возникло государство Израиль. И мы с вами вот в следующей серии наших программ будем говорить про опережающее развитие институтов и как оно влияет на государство. И здесь можно говорить, что Израиль — это тоже такой пример опережающего развития институтов. И в этом смысле Израиль тоже можно было бы поставить в этот ряд. Причем в очень интересный ряд, да, в ряд государства без государства. Да, сегодня, вот, так сказать, когда мы начнем обсуждать новое государство, мы будем говорить про период, когда это было государство без государства. Вот, Израиль — яркий пример государства без государства, в котором институты есть, а государства нет в свое время. И поэтому он избегает этой участи. Да? Но это исключение. Остальные страны здесь все без исключения прошли через этот период. И Китай прошел через этот период. И период Мао Цзэдуна, и период Пол Пота, и период первых лидеров Вьетнама, и период германского фашизма – это все одни и те же периоды. Это периоды, переходные периоды догоняющего развития. Вот. И, увы, к сожалению, это правило, которое, видимо, и в будущем будет как-то соблюдаться. Что еще важно сказать? Колонизаторы, условные колонизаторы, да, как мы видели сами, в 100% случаев не понимают ни этнической, ни социальной, ни экономической конструкции своей колонии. И то, что они делают, вспомните Вьетнам, вспомните Индию, вспомните Кипр. Кипр — отличный пример. Да? Я специально его выбрал, потому что он маленький, его можно под микроскоп положить, и все очень хорошо видно. Показывает, насколько бессмысленные политические действия делают колонизаторы, абсолютно не отдающие себе отчета в том, что они могут не понимать того, что они делают. Это, кстати говоря, я должен вам сказать, у меня же достаточно широкое, ну, было, да и остается, в общем, в каком-то смысле общение с политическими кругами Америки и Европы. И я наблюдаю ровно этот же эффект и сейчас. тотальная, стопроцентная, абсолютная уверенность в том, что они все отлично понимают и знают, как делать. Абсолютное отсутствие рефлексии, то есть когда им задаешь вопрос там в Америке, а вот Афганистан, да, вы работу над ошибками сделали, они говорят, какими ошибками? Они не понимают, что происходит, они не понимают своих пределов непонимания во внешней политике, и это тянется, как видите, уже там 200 лет как минимум, а то и больше. И границы, которые они проводили, и системы, которые они выстраивали, идеи, которыми они руководствовались for greater good, да, для всеобщего блага. Всего это было абсолютно не в кассу. Иногда это случайным образом работало, иногда случайным образом не работало. В конечном итоге все ориентировавшиеся на колонизаторов движения внутри самих территорий проигрывали. Все, кто им оппонировал, все выигрывали. Да, это стопроцентная ситуация. Что еще важно? Смотрите, все страны, которые формально деколонизировались и все равно оставались, естественно, в этой петле взаимодействия в рамках низкой добавленной стоимости своего продукта, все страны так или иначе выбирали себе экономических и политических патронов. С кем-то надо было взаимодействовать. Кто-то выбирал по принципу, там, я больше не с вами, значит, я с другими, как Индия, например. Кто-то выбирал по принципу социальной аффилиации, как Израиль. Кто-то выбирал более-менее случайным образом, так складывалось, да, и сперва одного, потом другого, да, там кто-то пытался играть вместе со всеми, но все выбирали все время патрона так или иначе. Без вариантов. Да, и тут процесс, который в России сейчас происходит, да, это просто процесс смены патрона, естественно. Да, с Запада была попытка сделать с Западом, по тем или иным причинам она не сложилась, теперь это Китай, да, как большая экономика, которая может быть патроном. А при этом, если вы посмотрите ретроспективно на этот процесс, кто выиграл и кто проиграл, мы не можем с вами утверждать, что, например, выбравшие Запад как патрона страны выиграли, а выбравшие в свое время СССР или Китай, или потом Китай проиграли. Это не так. Выигрыш и проигрыш зависел скорее от конкретных локальных причин, от проводимой политики, в частности от того, когда естественная для этих стран политика импортозамещения сменялась на политику открытого рынка. Чем раньше, тем лучше. Да? И это тоже стандартная ситуация. Там, чем дольше затягивалась политика импортного замещения и барьеров экономических, тем хуже чувствовала себя страна в итоге. Вот. Но это совершенно не зависело от того, кто был патроном. Как-то не парадоксально. Да? Хотя совершенно разные экономики, разные принципы, разные подходы, но вот тем не менее в конечном итоге это так. Вот. С точки зрения политики в странах, которые мы с вами рассматривали и изучали, все-таки наиболее часто, и опять Израиль исключая, да, наиболее частое явление, которое происходило, это переход к некоторой местной диктатуре. И диктатуры и авторитарные режимы в этих странах развивались на первом этапе, на этапе перехода к независимости, развивались лучше экономически, чем демократии. Какими бы ни были эти демократии. Северная Корея развивалась быстрее и лучше, чем Южная Корея. Вьетнам развивался быстрее и лучше, чем там, Таиланд, Камбоджа и так далее. И в этом есть логика, потому что авторитарные режимы, конечно, значительно лучше мобилизуют ресурсы, значительно быстрее. И авторитарные режимы, если они хотят проводить реформы, они их проводят значительно более направленно. Мы на примере Украины видели, да, как демократия полностью блокирует возможность проведения реформ, потому что из демократии она превращается в конкуренцию олигархии за контроль. И вот сейчас мы видим, что происходит в Америке, да, когда фактически демократия блокирует развитие, потому что элиты действуют не в интересах страны, а действуют в интересах своих краткосрочных электоральных планов. То есть мы хотим максимально помешать конкуренту, показать, что он развивает страну для того, чтобы прийти к власти. И в конечном итоге мы мешаем развивать страну таким образом. Да, это большой риск для демократии. Это происходит в самых разных демократических странах. Мы об этом наверняка будем с вами разговаривать когда-нибудь, когда до этого дойдем, но на примере вот этих постколоний, на примере стран догоняющего развития, очень хорошо видно, что до определенного предела страны лучше развиваются при диктатуре. А потом этот предел наступает. И этот предел находится в точке, где надо развивать товары с более высокой добавленной стоимостью, или менять экономическую политику. Мир меняется, рынок меняется, вам надо менять экономику, и диктатура оказывается абсолютно не в состоянии менять экономику. Они могут ее мобилизовать, могут ее отточить, могут реформировать, могут создать достаточно эффективные модели ее работы, но не прибавить добавленной стоимости и не изменить. И там, где диктатура выливается в реформы, приводящие к демократии, на этапе, когда надо развивать инновационную экономику, случается Южная Корея или Вьетнам. И то в Вьетнаме нельзя сказать, что там полная демократия, да, но все-таки то движение в сторону развитого, свободного, открытого общества, которое произошло, оно уже дает свои плоды. Там, где этого не происходит, и диктатура застревает, как в Бирме, например, там ничего этого не происходит. Там, где общество проходит этап, который оно может пройти в смешанном режиме, как в Китае, происходит удар в стеклянный потолок, как сейчас. И вроде там не авторитарная жесткая диктатура, и вроде там свободный рынок, и вроде торговля, и вроде можно развиваться, и вроде инновации приживаются. Да, все равно стеклянный потолок, и надо реформировать дальше, никуда не денешься. Вот. При этом дальше, да, дальше могут происходить тоже разные вещи. Очень яркий и хороший пример Индия, да, ну и Украина такой же хороший пример, да, и некоторые другие страны, о которых мы говорили, Пакистан хороший пример. Из национальных движений возникает политика героев. Кстати, ведь развитие фашизма, национал-социализма, вернее, в Германии происходило тоже через формирование политики героев. Да, герои Первой мировой войны выходили на первый план. И вот это формирование политики героев приводит к формированию клановых систем управления страной. Так называемая семейная демократия. Это система, в которой 2, 3, 4 клана сменяют друг другу власть, удерживаясь от крайних методов ведения политической борьбы, то есть от революции тотально. Но при этом часто не удерживаясь от политических убийств, изгнаний, посадок и прочее. Почему? Да, потому что эти люди пришли через национальное освободительное движение. Они уже как бы rock people, да, они готовы сражаться, убивать. Для них greater good видится через насилие. Да? И никто другой не может близко подойти к власти. Да? В Индии это происходит до сих пор. В Пакистане это происходит до сих пор. В Таиланде в каком-то смысле это происходит до сих пор. В Палестине big deal. Да? Это только так и происходит. Вот. Естественно, эти семьи, которые контролируют власть, которые делят власть, которые заключают между собой пакты или конфликтуют между собой, они являются почвой для развития коррупции. Мощная коррупция, развивающаяся на этом фоне, сильно останавливает развитие стран. В Индии, в Пакистане основной стопор развития экономики – это коррупция. В Палестине, да, как территориях, основная причина и терроризма, и агрессии, и бедности, и невозможности развития – это клановая семейственная система управления, которая приводит к чудовищной коррупции, в которой участвуют в том числе органы Организации Объединенных Наций. И из этой системы, из этих удобных экономических конструкций для семейной демократии выбраться очень тяжело. Да, помните, когда мы с вами, кстати, говорили и про Пакистан, и про Таиланд, кто сейчас находится у власти в этих странах? Да, откуда они взялись, как они функционируют, да, и так далее. Вот. И в конечном итоге, да, завершая разговор, наверное, про вот эту группу стран догоняющего развития, мы видим среди них страны, которые смогли практически добраться или добраться до стран первого мира по уровню своего развития. Прежде всего, это Южная Корея, да, самый яркий пример в данном случае. Вот. Ну и когда-то мы с вами говорили про Украину, затрагивали Польшу, например, да, Польша тоже классическая страна догоняющего развития, которая смогла практически добраться до уровня стран первого мира сейчас. Как выглядит конечная точка, в которую попадают страны, которые туда добрались? Выглядит она, как это ни странно, совершенно одинаково. Она выглядит как точка, в которой страны привлекают большой объем внешних инвестиций, и на фоне внешних инвестиций, и для обеспечения внешних инвестиций строят эффективные институты. Не карго-институты, не имитации институтов, как, например, в России, да, и во многих других странах, кстати говоря, Россия здесь не исключение, да, когда институт создается как декорация для того, чтобы украшать определенную конструкцию власти. Да, в этих странах, потому что они сильно зависимы от внешних инвестиций на определенном этапе, они вынуждены создавать институты, которые эти инвестиции принимают как рабочие. То есть достаточный объем инвестиций не придет в страну, в которой не работают нормально независимые институты управления. И такие страны, как там, Южная Корея, ну, Израиль, понятно, да, в какой-то степени Вьетнам, в какой-то степени Таиланд, да, эти институты создают. Такие страны, как Индия, там, Камбоджа, Пакистан, Бангладеш, создают их значительно хуже. Понятно, что в Палестине нет вообще никаких институтов. Да, и понятно, что мы с вами говорили про Саудовскую Аравию, да, но Саудовская Аравия не считается вообще в этом вопросе, потому что это гиперресурсная экономика. Успеем сегодня еще немножко упомянем Саудовскую Аравию, пару слов, когда будем говорить про новые страны. Да вот в гиперресурсных экономиках все не так. Да, там просто ресурс заменяет вам все, заменяет демократию, институты, внешние инвестиции, но заменяет, опять же, не для того, чтобы создавать продукты с высокой добавленной стоимостью и вписываться в первый мир, а заменяет для того, чтобы создавать достаточно продуктов с низкой добавленной стоимостью, для того, чтобы обеспечивать свое существование. Вот. Вот, наверное, такие выводы из всех этих разговоров. Да, мне, кстати, будет интересно, я знаю, что вы пишете комментарии к YouTube, да, к этим передачам. Очень интересно, какие-то есть ли у вас, возникли у вас какие-то выводы, да, которые я, скажем, не увидел, забыл, не рассказал, какие-то мысли, которые объединяют или, наоборот, показывают, насколько разные, да, эти страны, какие-то фрагменты, которые могли бы быть индивидуальными. Будет очень интересно поговорить. А так, в общем, да, совсем суммирую. Тяготение к ресурсной модели – это страшная штука. Она есть везде и всегда. И как только появляется минимальный ресурс, страна пытается к ней тяготить. Демократия, как видите, совершенно не является ни естественной точкой развития, ни первичной. Иногда страны должны пройти через период авторитаризма для того, чтобы до демократии добраться, для того, чтобы эта демократия была зрелой. Потому что незрелые формы демократии, в принципе, не являются экономически прогрессивными. А у демократии есть достаточное количество незрелых форм, которые, в общем, могут очень плохо в конечном итоге выглядеть и проигрывать, в общем, даже просвещенному переходу на диктатуру. Межнациональные проблемы более-менее, как вы видели, искусственны. Они придуманы, их не существует. Они выгодны элитам как способ разграничения, они выгодны колонизаторам как способ снижения борьбы с ними, и они очень устойчивы, когда они возникают, потому что экономически для элит они осмыслены. В остальном они совершенно не имеют никакой основы под собой. Вот. Во всем этом многообразии есть очень простая закономерность. Чем больше защищаешь свой рынок, тем больше отстаешь. Чем меньше защищаешь свой рынок, тем в целом, за редким исключением, быстрее развиваешься. И даже, как видите, огромный внутренний рынок, на примере Китая, например, или Индии, совершенно не делает страну экономически независимой и не прекращает ее существование как колонии. Поскольку эти рынки не развиваются, если у вас модель экспортная, если вы обслуживаете внешние интересы, и эти рынки точно не развиваются, если вы боитесь независимых внутренних денежных потоков. А недемократические страны, конечно, боятся независимых внутренних денежных потоков. И поэтому они будут оставаться де-факто колониями, пока эти независимые потоки не появятся, то есть пока система не поменяется. Ну вот, наверное, такое длинное подведение итогов. И естественно, в каком-то смысле задавать себе вопрос, а бывали ли другие модели. И вот мы уже немножко затрагивали вопрос гиперресурсной модели. И еще наверняка о них будем говорить, потому что гиперресурсные страны существуют и будут существовать. Мы сегодня буквально два слова сказали о модели государства без государства. Что происходит, да, как развивается государство без государства и во что оно может превратиться в конечном итоге. И почему институты появляются до образования государства в такой ситуации, почему они устойчивы в этой ситуации. А сейчас мы можем начать говорить о государстве достаточно уникальном, потому что оно собрало в себе обе эти модели. И государство без государства, и гиперресурсного государства одновременно. Государство – это Норвегия, очень всем наверняка знакомая. Я думаю, что широкая публика воспринимает Норвегию сейчас примерно так. Это далекая северная страна, в которой много нефти, газа и социализма. А это в каком-то смысле верно, да, как все, что думает широкая публика, в каком-то смысле верно. Но, конечно, далеко не так просто. И, разумеется, ну, если нефть и газ – это неотъемлемая часть, да, то есть у Норвегии не было выбора, иметь или не иметь нефть и газ, то вот иметь то, что широкая публика называет социализмом, а я бы назвал скорее корпоративизмом, да, это норвежский выбор. И я не уверен, что это на самом деле самый лучший выбор, который Норвегия могла бы сделать. Да, но тем не менее, вот если нам Женя поможет сейчас показом карты, да, первое, давайте все-таки про Норвегию поговорим, обсудим ее подробно, что это за страна, как она развивалась, как оба этих фактора повлияли на развитие страны. Ну и как всегда, я человек нудный, я люблю историю, поэтому начинаем с далекого прошлого, быстро пробежавшись по визитной карточке. Итак, Норвегия – это 385 тысяч квадратных километров. 17-18 примерно раз больше Израиля. Что не должно вас обманывать, потому что в Израиле не везде можно жить, а в Норвегии совсем не везде можно жить. Только 4% территории Норвегии пригодно для сельского хозяйства, в принципе. То есть Норвегия в основном – это горы, Норвегия в основном – это леса, половина Норвегии находится вообще в территории вечной мерзлоты, а даже на самом юге Норвегии, чуть-чуть поднимаешься в гору, там вечные ледники. Вот есть у нас вторая картинка, я не знаю, насколько на экране будет хорошо видна, вот, Женя нам может ее показать, это климатическая картинка Норвегии. Значит, ну, я, естественно, легенду вам вряд ли видно, я давайте вам объясню, о чем речь. Значит, вот то, что ярко-зелененькое, это хорошие места, более-менее, где сейчас жить не так уж плохо. То, что ярко-голубенькое, это места, где жить терпимо. Все остальное – это места, где лучше не жить. Вот, то есть, если говорить про карту Норвегии, то вот она выглядит вот так. И территория, где хорошо или терпимо жить, она в общем сравнима с территорией Израиля по размеру. Но при этом население Норвегии 5,5 миллионов человек – это 60% населения Израиля. То есть даже для этих небольших территорий плотность населения Норвегии сильно меньше, чем плотность населения в Израиле. И так было всегда, но только всегда было еще хуже. То есть в Норвегии жило еще меньше людей. И это надо учитывать, это очень важный признак этой страны, который определит очень многое на будущее. 3,5% населения страны сейчас мусульмане. Мы потом поговорим с вами, будем заканчивать разговор о Норвегии, разговором про миграцию. Потому что Норвегия разительно отличается от других гиперресурсных стран с точки зрения миграции. А пока просто запомните эту цифру. Норвегия – это парламентская монархия, конституционная монархия с парламентом. Ну и вот, так сказать, чтобы вам так скучно не было меня слушать, могу сказать, что президент парламента, ну, как бы, председатель парламента, да, если говорить по-нашему, иранец по происхождению, Масуд Гарахани. Он ребенком приехал в Норвегию, он эмигрант с 1987 года, врач-радиолог по образованию. Ну вот, значит, из там, 3,5% мигрантов, да, выбился председатель парламента. Надо сказать, что Гарахани награжден единственной государственной наградой за всю свою жизнь. Это государственная награда украинская, это орден Ярослава Мудрого. Да, вот так забавно переплетается история. Вот. Так или иначе, ВВП Норвегии похож на ВВП Израиля, полмиллиарда, полтриллиона долларов, 527 миллиардов долларов. Но поскольку население Норвегии очень маленькое, то цифра на человека выходит большая, 94 тысячи. При этом Норвегия, в отличие от многих других стран, мы с вами, наверное, привыкли, что паритет покупательной способности в большинстве стран сильно ниже единицы. То есть, когда мы говорим про Россию, а вот маленький же ВВП на человека, там, типа там, 11-12 тысяч долларов сейчас, да, там сколько, то патриоты обычно говорят, а зато по паритету покупательной способности, и дальше называют кто какую цифру, да, потому что этот паритет сложно посчитать, и там sky is the limit, что хотите, то и называйте. А вот в Норвегии паритет покупательной способности примерно 1,25. То есть цены там на 25% в среднем выше, чем в США. А на самом деле многие говорят, что еще выше, то есть эта цифра занижена. То есть здесь, если вы хотите посчитать ВВП по паритету покупательной способности, он будет сильно ниже, чем эти 94 тысячи долларов. Территория, пригодная для земледелия, как я уже сказал, это там, 17 тысяч квадратных километров, меньше, чем 5%. Но при этом, опять же, кажется, что мало, но не забывайте, что это 77% территории Израиля, при населении 60% населения Израиля. Да? То есть в этом смысле Израиль, который является большим экспортером сельскохозяйственной продукции, имеет даже меньше возможностей на человека земли, чем Норвегия. А другое дело, что в Норвегии биоразнообразие очень невелико. Норвегия, ну, север, да, все объяснять, да, северный полярный круг. Там живет всего 450 видов птиц, 90 видов млекопитающих и 45 видов пресноводной рыбы. То есть фактически это достаточно бедное пространство. Зато в море значительно больше биоразнообразия. Северные моря, опять же, они очень плодородные в этом смысле. 150 видов рыбы, 3500 видов беспозвоночных. То есть Норвегия, всегда, когда первые люди попадали в Норвегию, они видели достаточно бедную землю и достаточно богатое море. Норвегия окружена тремя морями, Северным, Норвежским и Баренцевым. И что крайне важно тоже для развития Норвегии, побережье Норвегии изрезано так называемыми фьордами, то есть очень узкими и длинными заливами, очень красивыми. Я не знаю, Жень, вы были когда-нибудь в Норвегии? Обязательно надо съездить, это красивейшие места. Вот. Но понятно, что первые жители Норвегии не красотой интересовались. Фьорды очень удобны для того, чтобы в них размещать пристани, порты, гавани, заниматься рыбной ловлей, поскольку туда волнения, как правило, не сильно доходят с морей. Вот. Вообще береговая линия Норвегии 58 тысяч километров. Я напоминаю, что экватор 40 тысяч километров. Да? То есть береговая линия Норвегии длиннее экватора. А в длину Норвегия всего лишь 1752 километра. Да? То есть представляете, как эта гармошка выглядит. Да? В ширину она в широком месте 430 километров. То есть не очень большая страна. Вот. И это, конечно, тоже с экономической точки зрения невероятно выгодная конструкция, потому что когда мы с вами говорили про Кипр, например, да, вспоминаете, мы говорили про там условно 4 места, где удобно приставать к острову. Вот в Норвегии таких мест тысячи, где удобно приставать. И это во многом тоже будет определять историю. Да, фактически, да, ну вот опять же, да, у нас есть еще одна карта, Жень, покажется, наверное, нам, да, тогда. Фактически территория Норвегии, посмотрите внимательно, это северные склоны скандинавских гор. Ну и совсем юг Норвегии, это еще там и южные склоны, потому что горы заканчиваются. Но в целом, если говорить про логику, да, построения Норвегии как отдельной независимой территории, это то, что отделено скандинавскими горами, находится на узкой полоске между морем и горами, причем в отличие от даже Вьетнама, да, Вьетнам ведь тоже так исторически формировался, да, как отделенный горами. В отличие от Вьетнама, здесь расстояние между достаточно высокими горами и морем очень маленькое. Там уклон очень большой. Это даже скорее похоже на, помните, мы говорили про Аравийский полуостров, да, вот самая западная часть Аравийского полуострова, где города образовывались, да, Мекка, Медина и так далее. Вот логика здесь экономическая скорее будет похожа. Да, там развивать эту территорию придется примерно так же. Плюс, тоже очень важно, нам в будущем пригодится это знание, в Норвегии много рек. 19 рек длиной более 150 километров в Норвегии. Это большие, хорошие реки. 6 рек, кстати, длиннее 300 километров в Норвегии. Реки эти текут с гор. Это значит, те, кто изучал физику, сразу могут сказать, это значит, они несут очень много энергии с собой. Если они несут очень много энергии, эту энергию можно использовать. И норвежцы будут со временем использовать эту энергию. Понятно, что не в древние времена тогда, они этого не умели. Но при всем при том, при вот таких разных свойствах этой территории, Норвегия все-таки очень холодное место. И понятно, что во время ледникового периода последнего, да, там, до, скажем, 10 тысяч лет до нашей эры, Норвегия была прям совсем холодным-холодным местом. И до сих пор, насколько я знаю, в Норвегии не найдено ни одних останков неандертальцев. Они туда не дошли. И во время последнего большого ледникового периода, насколько мы знаем, в Норвегии не было людей, в принципе. И это разительная разница с тем, о чем мы говорили с вами последние полгода. с территориями, где люди появлялись, в общем, там 40, 45, 50 тысяч лет назад и так далее. Норвегия была абсолютно пустынная, незаселенная, и существует научная гипотеза, что заселение Норвегии изначально шло жителями Средней Европы примерно с 10 тысяч лет до нашей эры, не из любопытства и не потому, что кто-то их вытеснял на север. В этот момент их никто не вытеснял пока на север, а потому, что вслед за ледниками туда уходили стада северного оленя. Северный олень, который был это большое млекопитающее. Да, вы тоже помните, мы об этом наверняка говорили, когда говорили про другие территории. Конец ледникового периода – это примерно параллельно конец эры крупных млекопитающих. Крупное млекопитающее, я как управляющий активами хорошо понимаю, как, чем крупный клиент лучше мелкого клиента, да, тем же самым крупное млекопитающее лучше мелкого млекопитающего. Ты его один раз убил и долго ешь. Особенно, когда лед вокруг, и мясо сохраняется. Крупное млекопитающее – это то, к чему были приспособлены и неандертальцы, и жители Европы, Homo sapiens, и вымирают, выбиваются в основном, да, или не могут найти больше себе нормального пропитания, или им слишком жарко в более теплом климате, особо крупные млекопитающие Европы. Олень среднего размера млекопитающие, это они выживают, но выживают за счет движения на север. За ними уходят первые люди, идут за ними в Скандинавию, начинают Скандинавию заселять. Заселение шло достаточно медленно, и мы даже не можем точно утверждать, насколько быстро оно происходило, потому что, ну, как вы понимаете, fossils, да, останки – это очень редкая вещь, мы находим их очень мало, и первый скелет человека, который найден на побережье Норвежского моря, датируется всего 6000 лет до нашей эры, и только косвенно по орудиям, которые, вообще говоря, сравнительно сложно датировать, мы можем говорить о том, что заселение началось примерно 10 тысяч лет до нашей эры. Вот. То есть для нас, для нашей логики, для логики цивилизации, можно говорить, что Норвегия заселена, ну, около 8 тысяч лет всего лишь. При этом приходящие в Норвегию люди, естественно, сталкивались с небогатой флорой и небогатой фауной. И, с одной стороны, это, естественно, задерживало развитие любого земледелия, а с другой стороны, это заставляло их достаточно много передвигаться. И в те времена, когда в плодородном полумесяце и в других местах уже образуются поселения охотников и собирателей, да, как вы знаете, поселения образуются сильно раньше, чем начинается земледелие. Да, они образуются тогда, когда охотники и собиратели становятся достаточно эффективными, чтобы с места не уходить. Это вот в Норвегии поселения появляются всего около 4000 лет до нашей эры первые, и то очень маленькие. То есть сказывается не богатством территории. А с другой стороны, сказывается богатство моря. Потому что местные жители начинают достаточно быстро осваивать фьорды, осваивать прибрежный шельф, добывать рыбу, добывать морских животных. Морские млекопитающие крупные, они менее крупные, чем олени, и это очень удобно. Вот. И вот это сочетание возможностей перемещаться по территории и добывать, перемещаясь, в том числе богатство моря, оно очень сильно задерживает развитие земледелия и скотоводства. Земледелие и скотоводство делают первые попытки появления в Норвегии где-то в третьем тысячелетии до нашей эры, но абсолютно не приживаются. То есть мы не видим какого-то системного развития и того, и другого до прихода туда индаариев. Индаарии туда приходят, ну, как и во всю Северную Европу, в виде представителей явной культуры, да, которые идут поверх культуры линейной керамики, так называемой. Да, приходят они где-то в 15 веке до нашей эры, 13 веке до нашей эры. С этого момента мы начинаем видеть какие-то фрагменты попыток организовать земледелие и скотоводство. И тем не менее, доминирование земледелия и скотоводства в Норвегии начинается всего лишь в 5 веке до нашей эры. То есть сравните, 5 век до нашей эры – это образование Рима, фактически. Да? Южная Европа уже сильно институционализирована, уже прошел период, там медный век прошло образование железного века, государства-города Малой Азии, в Индии уже все очень активно развивается, Египет уже, так сказать, бог знает когда, земледельческий. Да? Норвегия становится земледельческой позже, чем Индокитай. Да, позже, чем территории, которые принято считать сильно отставшими в развитии. Кстати, забегая вперед, что-то сегодня мне полюбилась Океания, в этом смысле, позже, чем крупные острова Океании, в том числе. Вот. Совпадает это начало доминирования сельского хозяйства в Норвегии, как это ни парадоксально звучит на первый взгляд, с похолоданием. Почему? Да? Ну, 5 век до нашей эры идет действительно похолодание, достаточно длинный период был похолодание. Почему это происходит? Потому что меняются леса. В Норвегии вместо вязов, ясеней и дубов, вот примерно того, что сейчас вот в Великобритании, да, из чего состоят в Великобритании леса, начинают расти березы, сосны и ели. И это снижает эффективность охоты, рыбной ловли и собирательства. Да? У вас климат холоднее, зверей меньше, ягод меньше, грибов меньше, и надо что-то делать с этим, да? Надо как-то приспосабливаться. Вот. И приспосабливаются они путем массовой адаптации земледелия и скотоводства, которые, слава богу, уже, так сказать, индоарии принесли. Да? И цивилизация в этот момент в Норвегии уже индоарийская, она вытеснила полностью. Это тот случай, именно когда происходит вытеснение, а не слияние. Она вытеснила предыдущие волны расселения. И фактически индоарии просто воспроизводят те свои знания, которые у них были до того, как они пришли на эту территорию. Интересный тоже факт про Норвегию, да, и, наверное, сегодня мы на этом факте закончим, а вы о нем неделю думаете. Да, это то, что Норвегия абсолютно пропустила бронзовый век. На территории Норвегии нет месторождений меди и нет месторождений олова. Да, помните, я вам рассказывал, что бронзовый век – это век всеобщего мира, в то время как железный век – это век войны. Почему? Да, потому что бронза делается из двух компонентов, которые редко встречаются рядом. И вам нужно для того, чтобы бронзу производить, торговать между собой, а не воевать. А железо, оно вот есть и железо, и все, да, вы его производите на одном месте. Так вот, Норвегия эпоху бронзы совершенно пропустила сразу перешла к железному веку, причем к железному веку перешла очень поздно. Она перешла к железному веку только в третьем веке до нашей эры. Норвегия литерали, да, в том числе представители янной культуры, которые туда попали, которые, вообще говоря, бронзовыми изделиями пользовались на территории Украины, да, они забыли, как ими пользоваться на территории Норвегии, вернулись в каменный век и пользовались каменными орудиями до третьего века до нашей эры. И только в третьем веке до нашей эры в Норвегии появляется железо. Давайте мы на этом месте остановимся. Время наше с вами сегодня подошло к концу. Через неделю мы продолжим и попробуем закончить про Норвегию. И дальше потом двинемся по институциональным государствам, попытаемся понять, откуда выросли институты и почему они не выросли в других местах. Спасибо.
Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова, и думаю, что все наши зрители будем с нетерпением ждать следующего вторника и продолжения разговора про Норвегию. До встречи.
Спасибо.